Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что по делу о взрыве в Ногинске задержан глава компании, обслуживающей газовое оборудование. Помните этот взрыв. Взрыв бытового газа там произошел. Потом обсудим, что Верховный суд России оправдал женщину по делу о самообороне. Она защищалась от своего пьяного сожителя. В России остановлена, прошу прощения, разработка лунной сверхтяжелой ракеты, хотя совсем недавно еще Роскосмос обещал президенту, что работы как раз будут вестись и проектная документация будет завершена в скором времени, но в итоге саму программу остановили. Об этом поговорим. И в конце поговорим о том, что журналисты в Штатах узнали об опасениях военных, что Трамп хочет или там нанесет ядерный удар по какому-то объекту, опубликовали там очередную книгу о президентстве Дональда Трампа, но эта книга любопытна тем, что там среди основных героев это генерал Милли, с которым, как говорят, у Трампа был конфликт в связи с тем, что якобы он именно отстранил президента, потому что всерьез опасался, отстранил президента от красной кнопки, всерьез опасаясь, что тот действительно может развязать Третью мировую войну. Политические аспекты этой публикации, этой книги обсудим. В «Умных парнях» у нас сегодня Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Выборы приближаются, будем говорить о предвыборных кампаниях, о позиционировании новых партий, каким, в принципе, будет это голосование. И еще интересно поговорить, конечно, о том, о реакции властей на резонансные ситуации, как то убийство женщины в Сергиевом Посаде, а именно реакции властей в период выборов. То, как, скажем так, зависит ли оперативность реагирования властей и внимание властей к каким-то проблемам граждан, в зависимости от того, проводятся сейчас выборы или там в другие периоды, когда они не проводятся. Так, и, соответственно, давайте сейчас о движении в городе поговорим.
Движение.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе рабочее, но с некоторыми сложностями. Например, от Дзержинки внутренний МКАД стоит до Бицы, даже чуть подальше, до Северного Бутова. В обратную сторону пробка между Симферопольским и Варшавским шоссе. Есть затруднения по внутренней и внешней стороне между, соответственно, Рублево-Успенским шоссе, Можайским шоссе. Пробка в районе Новорижского шоссе тоже, но небольшая. Есть затруднения между Ярославкой и Алтуфьевским шоссе. По третьему транспортному кольцу по внутренней стороне пробка от Рижской эстакады начинается и заканчивается она, ну, фактически в районе Тульской. Вот так, пробка действительно очень большая. Так, есть затруднения по внешней стороне в Лефортовском тоннеле. Оттуда пробка до, соответственно, Савеловской эстакады по Садовому кольцу. Внутренняя сторона почему-то ездит тяжелее, чем внешняя. Вот, потому что по внешней стороне единственный район, где вы проедете фактически с ветерком, это от Курской до Таганской. И вот этот район между парком культуры и метро Октябрьская. Все остальное стоит там, ну, не знаю, сколько там вы там времени потеряете, будьте внимательны.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
По делу о взрыве в Ногинске задержан глава компании, обслуживающей газовое оборудование. Следствие по делу о гибели людей от взрыва задержало этого мужчину, сообщила представитель регионального главка Следственного комитета Ольга Врадий. Уголовное дело возбуждено. Врадий сказала, она отметила, что следствие вышло в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Имени задержанного не уточняет. По данным следствия, в рамках исполнения договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного собственниками двух квартир, глава компании не организовал соответствующее техническое обслуживание и не выявил неисправность оборудования. В результате произошла большая утечка бытового газа в одной квартире, а ввиду отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием квартир, неправильного функционирования системы вентиляции, бытовой газ сконцентрировался в другой квартире. Данные обстоятельства привели к тому, что газ взорвался, и, соответственно, обрушились перекрытия первых четырех этажей. второго подъезда. Она добавила, что в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Повреждено в итоге в результате взрыва 17 квартир, из них 7 разрушены полностью, пострадали 22 человека, погибли 7. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. А Михаил Козырев с нами, главный редактор портала энерговопрос.ру. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, очевидна вина главы компании, который вот не организовал все должным образом?
Ну, это сложный вопрос. Ну, то есть, как бы, у нас же есть право на неприкосновенное жилище, и, в принципе, нельзя проверить каждого, вот, что во всех квартирах все время было все в порядке. Это проблема. Угу. То есть, хорошо, год назад приходили, было в порядке, а сейчас это не в порядке. Плюс, опять же, ну, то есть, в общем, если говорить коротко, я, ну, как, человек не может совершить чудо, он не может там за 1000 квартир получить, сказать, что там все нормально.
Угу.
Системная проблема газом в жилых помещениях.
Просто здесь важно еще понять, в условиях, когда там сложно в квартиру попасть, в условиях, когда, ну, несколько, видимо, управляющих компаний, которые должны отслеживать состояние газа. Ну, то есть здесь, скорее, с вашей точки зрения, к трагедии приводят вот какие-то управленческие действительно проблемы, которые существуют в органах, которые обслуживают и контролируют состояние этого оборудования, или где?
Я думаю, что системная проблема в том, ну, вернее, так, как бы, проблема заключается в том, что газ, ну, это опасно. То есть, если сравнивать электроплиты, ну, для приготовления пищи, и газовые плиты, то однозначно электрические плиты намного безопаснее. По крайней мере, в случае, если случается авария, то страдает одна квартира, там, пожар, еще что-то, а не весь пролет. Соответственно, системность заключается в том, что у нас очень много квартир с газовыми плитами. По идее, если государство заинтересовано в решении этой проблемы, ну, радикальным, надо методично сокращать газифицированный жилой фонд, переводить квартиры на вот электрические там плиты. Если это делать регулярно, методично, то лет за 15 там проблема будет решена. По мере того, как старый фонд будет выводиться из эксплуатации и модернизироваться, будет сокращаться количество таких случаев. Потому что, вы знаете, я вот за этой ситуацией лет, наверное, 10 слежу периодически.
Так.
Но все происходит по одному сценарию. Вот случается взрыв, потом еще один, серия происходит таких инцидентов. Начинается борьба за то, чтобы, значит, штрафы повысить, ответственность усилить, т.п. Там за год это все как-то притихает. Угу. Потом опять случается взрыв, и опять все по новой. Но, в принципе, проблему, ну, я не знаю, какую можно решить. Потому что есть проблема того, что это оборудование газовое, оно выходит из строя, есть невозможность проверить все квартиры, вот, чтобы каждый день там было все в порядке. Ну и просто люди не пускают. Я уже не говорю про то, что у нас масса самоделкинов есть, которые сами там переставляют эти плиты. Ведь чтобы переставить плиту на кухне с одного угла в другой, нужно изменить газовый проект, согласовать, но это масса этих проблем. Естественно, никто этого не делает. Ну вот сами там ремонты проводят, как-то так все переделывают, ну, потом задним числом оформляют, а многие не оформляют. Отсюда и возникают все эти вот...
Михаил, а вы, так как человек, который следит за этим и занимаетесь информированием в профильной сфере, по вашим ощущениям, вот таких трагедий стало больше за последние, там, ну, 10-20 лет, или, в принципе, так оно и было, там, и в Советском Союзе, и в 90-е годы, и сейчас?
Ну, про Советский Союз не могу сказать, в 90-е. Но по ощущению, вот за последние лет 10 происходит это примерно с одинаковой частотой. Есть такая статистика на этот счет, официальная, наверное, вот. Я просто ее наизусть не помню. Я просто помню, что года 3 назад тоже была какая-то такая история, 4. Были взрывы, были...
Ну, был Магнитогорск. Самая громкая история – это Магнитогорск последних нескольких лет.
Да, просто это 3 года назад было. А было еще лет 8 назад, я помню тоже. И тогда вот ввели это обязательное заключение договоров обслуживания, ну вот, что если тебя газовый плита или там газовый котел, ты должен подписать договор с специальной организацией, которая якобы будет приходить, что-то проверять. Но в большинстве случаев это оказывается фикция. Ну,
Михаил, а здесь еще очень важно, смотрите, гендиректор специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование. Здесь очень важно, у многих там, жителей региона есть ну, на слуху там, две конторы, самые крупные, не будем их называть, которые занимаются там, установкой, контролем, предоставлением значит, вот этих вот услуг. А что это еще за компании? Насколько эта сфера раздроблена между собой или все-таки там существует некая монополизация?
Но есть монополизация, как Мособлгаз и Мосгаз у нас главный.
Ну, Межрегионгаз еще есть, по-моему, есть такая контора, нет?
Ну, вы знаете, да, но это не монополия.
Не монополия.
В том смысле, что если у тебя есть в штате нужные сотрудники, там должен быть какой-то сертифицированный и получивший все допуски, тебя есть диспетчерская, еще там какой-то перечень этих есть требований, то ты можешь этим заниматься.
В ТСЖ, можешь, в смысле, вы имеете в виду, да? В ЖЭКе, в ТСЖ?
Нет, это не ЖЭК. Управляющая компания – это одно, а вот компания, которая проверяет это газоиспользующее оборудование в квартирах – это другое.
Так.
Просто указ заключается этой компании договор, и она вот получает возможность проверять квартиры отдельные. Вот. И ты, как бы, как собственник квартиры, имеешь право выбора. Либо это делать каким-то большой компанией, там, Мосгазом или Мособлгазом из Московской области. Либо постараться найти какую-то другую компанию. Это, конечно, не так просто, но, в принципе, если задаться целью, экономить немного, то можно найти и других поставщиков этой услуги. То есть это не то, чтобы мы крепостные и привязаны к одному этому, к одной компании. Но проблема как бы не в этом. То есть как бы я не думаю, что это какая-то такая очень плохая компания, очень сильно отличающаяся от других. Вот. Просто это сама ситуация такая. То есть есть старая плита, есть, может быть, неблагополучные там жители, я не про это слушаю, я вообще говорю. Там люди, грубо говоря, пьют очень сильно, да, им не до газа. Все соседи про это знают, но вот и они обеспокоены, ничего сделать они не могут, потому что не может проверяющий вот, этой компании прийти и взломать двери и отключить этих товарищей от газа, если они за газ платят худо-бедно, и каких-то таких вопиющих признаков того, что там вот-вот взорвется что-то на запах газа, таких признаков нет, значит, храниться они не могут. И вот, собственно, весь дом живет как на роковой бочке.
Благодарю вас, Михаил.
Вопрос, что как бы уже много было всяких телодвижений, и такие компании, значит, разрешить им делать, так. И тариф, ну, много уже всего было сделано, но я вижу единственный радикальный способ, это переводить вот дома постепенно на электроплиты. Но иначе это будет продолжаться. Ну, то есть вот каждые 3-4 года будет происходить такой вот инцидент.
Благодарю вас, Михаил. Принято. Михаил Козырев был с нами, главред портала энерговопрос.ру. А давайте так, товарищи, проголосуем. Вот буквально пару минут еще эту тему поддержим. У вас газовая плита. И вы беспрепятственно пускаете в свою квартиру проверяющих. Вот у вас в доме, например, там ваша управляющая компания заключила договор с какой-то конторой, которая должна следить за состоянием газового оборудования, там уведомлять о том, что у вас плита уже, срок вышел, надо новую плиту покупать, ну что-то такое, и вы пускаете в свою квартиру. 134-21-35. Нет, вы в свою квартиру не пускаете. 134-21-36. Ну, потому что там или вас дома нету, или вы там как-то боитесь, или еще что-то. В общем, короче говоря, вы пускаете проверяющих свои квартиры, которые проверяют газовое оборудование, 134-21-35. В 134-21-36 вы не пускаете по каким-то причинам. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, инсайдерская информация. Бузыкин говорит, выходной был в Ногинске. Знакомая в администрации сказала, что за день вызывали газовую службу в этот подъезд. Они приехали, понюхали, ничего не нашли, а на утро вот результат, говорит Бузыкин. Ну, такую информацию надо проверять, на самом деле. Приезжала газовая служба, не приезжала, пахло ли там или не пахло. Так, зачем человека арестовывать, говорит Алексей Морозов. Но здесь главный вопрос действительно доказательство вины этого человека. То есть, с одной стороны, объективно, есть контора, которая должна за этим следить. Но с другой стороны, если в квартиру никто не пускал, то что физически этот человек мог бы сделать? Есть взрывоопасные плиты или доп. Оборудование, остальное поборы, говорит Брэнгвин 162-й. Ну, тоже перевод, я помню, после ситуации в Ногинске, после трагедии в Магнитогорске тоже предлагали с газа переводить на электричество, вот, но как-то эта идея заглохла, то есть это такая масштабная работа должна быть проведена со стороны государства, и не очень понятно, с какого конца подобраться. 7373-948, телефон прямого эфира, еще поголосуем, 134-21-35, выпускаете в свои квартиры проверяющих, которые газовое оборудование контролируют, 134-21-36, вы по каким-то причинам их не пускаете. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у нас вешают на подъезде объявление, что да. будет заранее, что в такой-то день будет газовик. Естественно, пускаем.
Пускайте.
Если бы с улицы просто пришли, я бы не пустил. Но тут еще вот какая проблема. Ну, мы пустили, но у нас половина дома тут снимают квартиры.
Так, и они не пускают.
Ну да, их или нету, или не пускают.
А я думаю, что здесь не про... Спасибо большое. Я не думаю, что здесь проблема в том, что вот вы, собственник, выпускаете... А кто снимает, он не пускает. Ну, потому что обычно, если человек видит объявление, он снимает квартиру, он видит объявление, что придет газовая служба, он, скорее всего, звонит собственнику и говорит, тут такое объявление, чего делать? И собственник ему говорит, пускать или не пускать, потому что это ответственность собственника, напоминаю вам. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск.
Да, Руслан.
Я вот в похожем доме проживал, в дедовске, в 90-е, в нулевые, и как только отопительный сезон, еще не начался, вот газом постоянно этот запах вызывали, искали, ничего.
Вы пускаете к себе или у вас электричество?
Ну, сейчас, слава богу, электричество. Пускать, конечно, вот давно никто не приходил, лет 15 проживаю, никто ни разу
никто... не встречался. Но это тогда, это те, спасибо большое, Руслан, это те времена, я же говорю про текущий момент. 7373-948, телефон прямого эфира. Итоги голосования какие? Смотрите-ка, 55% пускают, а 45% почему-то к себе газовиков не пускают. Вот в чем дело. Но тогда каков спрос? Ну вот интересно, а по какой причине вы не пускаете этого человека? Тоже любопытно. А потом в итоге взрыв происходит, и глава компании теперь находится, будет там ходатайство и следствие об его аресте. Но насколько это, скажем так, насколько очевидна его вина? Вот в чем вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, я объясню, почему не пускают.
Да.
Дело все в том, что в пятиэтажных домах, к примеру, бывших хрущевских постройки, создалась такая ситуация. Очень многие... меняли оборудование
самостоятельно
на кухне.
Ага.
А там стоят колонки.
Ага, так.
Колонки меняли, переставляли так. В другое место, потому что на кухне ставили новую кухонную.
А за это штраф грозит, если не ошибаюсь, да?
Да, это ничего не грозило раньше.
Когда раньше, да, а сейчас штраф.
Причем они же это, стоп, ну это понятно. Но раньше-то ведь это было все нормально.
Ну.
Приходили газовщики из ЖЭКа, их устанавливали. Проверяли и так далее. Потом
Спасибо, принято. Спасибо большое. Очень долго просто объясняете. Вы говорите, что да, переставляли. Эндрю говорит, пусть ходит с участковым. Эндрю, я вам открою большую тайну, если вы не знаете, что сотрудникам полиции тоже, в общем, двери не открывают, и ничего за это человеку не будет. То есть должна быть какая-то санкция, чтобы открыть... у сотрудника полиции должна быть какая-то санкция, чтобы ему открыли дверь. Вот. И происходит это, и дверь не открывает даже в более опасных ситуациях. Там, не знаю, человек что-нибудь случилось, вот, и там семейный конфликт какой-то, и то полицейский в квартиру не попадет. Давайте к следующей теме переходить.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Верховный суд России оправдал женщину по делу о самообороне. Она ударила сожителя кухонным ножом в ответ на побои и использование удушающего приема. При ссоре, свидетелем ссоры стал ребенок. Инстанция сочла, что обвиняемая действовала в условиях опасного посягательства. Прежде суд первой инстанции, постановил, что действия мужчины не представляли угрозы для обвиняемой и квалифицировал действия фигурантки как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, пишет РБК. Это решение было обжаловано по данным издания со ссылкой на исследование от 2019 года. 79% жительниц России, осужденных за умышленное убийство, и 83% женщин, осужденных за убийство при превышении самообороны, защищались от домашнего насилия. Владимир Соболев с нами, адвокат Московской областной коллегии адвокат. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а это прецедент?
Ну, понятие прецедента в России, в принципе, очень условное. У нас прецедентное право. Но это, так скажем, сигнал для судов, для адвокатского сообщества, для правоприменителей, в первую очередь, для прокуратуры, следствия, что надо эти вопросы рассматривать несколько по-другому. Тут очень важно обратить внимание, что изначально возбудили дело по другой статье, по статье причинения умышленного вреда здоровью.
Угу. Ну, потому что а якобы ей ничего не... Да, ей ничего не угрожало. Вот в чем дело. Это так решил суд первой инстанции.
Да, но понимаете, в соответствии с тем, как рассматриваются дела, скажем, тот же самый Верховный суд или кассационная инстанция, они не могут новые доказательства получить. То есть они меняли свои решения, ну, то есть они меняли решения нижестоящих судов, исходя из тех материалов, которые уже были, тех доказательств, которые уже были в деле.
Так.
Значит, получается, что суд первой инстанции принимал откровенные, незаконные решения.
А с чем это связано, кстати, вот даже вот эта статистика? Женщины, осужденные за умышленное убийство и осужденные за убийство при превышении самообороны, защищались от партнерского насилия. Ну, то есть это та самая притча, когда убьют, тогда и приходите. А здесь это не представляло опасности. Те действия от этого человека, от которого она защищалась.
Ну, у нас, знаете, тут неправильно это сводить исключительно на статистику по защите как женщины, обороняя партнерского насилия. А, в принципе, институт действия в пределах необходимой обороны или даже институт, когда дают выход за пределы необходимой обороны, они у нас очень редки. Хотя, по факту, мы же понимаем, что в реальной жизни это эпизоды очень частые, когда лицо обороняется от нападения. Но, к сожалению, следствие, прокуратура очень редко используют именно вот этот вот институт, именно вот этот состав.
А с чем это, Владимир Ильич, а с чем это может быть связано? С вашей точки зрения?
Ну, к сожалению, это связано с нашей действительностью, да. Это, к сожалению, связано с тем, что у нас более, как сказать, обвинительное
характер правоприменения.
Следствие. Так. Да, да. Ну вот, к сожалению, это все идет от этого. То есть, когда у нас Бастрыкин, например, да, председатель Следственного комитета, считает большим достижением то, что большая часть, там, больше 90% обвинительных обвинений доходит до суда и заканчивается обвинением лица, что это достижение следствия. В развитых странах этот процент, насколько я помню, обычно не превышает 60%. Потому что все совершают ошибки, и следствие совершает ошибки. Но, к сожалению, у нас более направление обвинительного характера именно и у следствия, и у судов. Ну, такова наша действительность.
Но вы говорите, что теперь вот это решение Верховного суда, оно может стать сигналом для судов как бы более низших инстанций, начальных инстанций, где рассматриваются вот подобного рода вещи. А может быть еще вопрос квалификации обвинения, может быть еще все сводится к тому, что человек, который, по факту, обороняется, например, если на него напали, будь то дома или где-то, он должен думать, куда ударить, например, или сколько раз ударить. Потому что, например, один раз ударил – это самооборона, а второй раз ударил – это уже превышение самообороны. Ну, как-то так получается, нет?
Понимаете, там на самом деле очень тонкая грань такая. Куда ударить? Вот вы очень правильно говорите, даже тут вопрос не то, сколько раз ударил, а вопрос того, куда бил. Потому что всегда, в первую очередь, исходит из этого. Куда нанесен удар? Или когда, скажем, обороняется при помощи оружия самообороны, да, пистолета, куда произведен выстрел. То есть если выстрел произведен в голову, например, да, или удар там, ножом в сторону шеи, да, произведен, то обвинительная сторона всегда считает, что так он же умышленно хотел причинить смерть. Мне кажется, что в данном эпизоде, слава богу, что нападающий остался жив. Потому что если бы она ему причинила смерть, даже выходя за пределы необходимой обороны, то посчитали бы, что она вышла за пределы необходимой обороны, ее бы никто не оправдал.
Владимир Валерьевич, насколько оправдано? Ну, есть такая, скажем так, объяснение со стороны следствия, например, да, или вообще системы, почему обвинительных приговоров так много, по крайней мере, специалисты об этом говорят, что если будет много оправдательных приговоров по таким вещам, то как будто бы, во-первых, люди это будут, людей это расслабит. То есть люди при первой возможности будут убивать. Ну, что-то такое. Такая логика тоже у кого-то.
Америка, где застреливают воришку, там, молодого мальчика, который пробрался в квартиру, вот его застрелили, а он хотел всего-то украсть там мешок яблок. Все время приводят нам эти страшилки. Но, понимаете, я, как представитель адвокатского сообщества, конечно же, ратую не за то, не за инквизиционный процесс. Процесс должен быть состязательный, и количество оправдательных приговоров должно быть намного выше, чем на сегодняшний день. Сегодня у нас, к сожалению, все так, как вам объяснить, в таком вот едином симбиозе сложилось следствие, прокуратура, суды, что надеяться на оправдательный приговор, особенно в Москве, очень маленькая вероятность. Угу. Несмотря на то, что любой адвокат знает, что следствие часто работает из рук, он плох.
Спасибо большое, Владимир Ильич. Да, 3 секунды.
Пожалуйста. Да, ну и как бы даже в элементарных случаях не может собрать достаточно доказательственную базу. Но тем не менее, несмотря на это, они дело передают дальше в прокуратуру, прокуратура в суд. Ага. Поэтому я не согласен, что это у нас расслабит население.
Благодарю вас.
Это может усилить права людей на защиту самих себя и снизить нагрузку криминогенную, когда лицо идет и нападает. Оно сейчас не думает, вот это лицо, которое нападает.
Благодарю вас, Владимир Валерьевич. Да, принято, у нас просто уже новости. Владимир Соболев был с нами, адвокат Московской областной коллегии адвокатов. Информационный выпуск, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько ваших сообщений на тему того, что Верховный суд России оправдал женщину по делу о самообороне. В итоге мы поговорили с адвокатом господином Соболевым, который сказал, что, в общем-то, это прецедент для других судов, потому что по статистике выносят очень много обвинительных приговоров по вот подобного рода деяниям. 7373-948, по коду 8495. Несколько ваших соображений на этот счет приму. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да. Здрасте.
Меня зовут Константин.
Константин.
Я хочу с другой стороны посмотреть.
Давайте.
То, что суд принял правильное решение, это да. Но когда человек попадает в полицию, то за него, то, что он говорит, печатает
дознаватель.
Дознаватель.
Так.
И дознаватель свою логику вкладывает, а не потому, что он печатает на машинке или на компьютере.
Я вам открою большую тайну, прежде чем, так как я была не так давно в полиции, но то опрос может быть любой. Естественно. Но вы читаете то, что написал дознаватель-то на самом деле. Вы же это читаете. Более того, записано с ваших слов. Есть такая приписка. Записано с ваших слов. Поэтому, если что-то не так, то, соответственно, вы просто говорите, нет, я не согласен, здесь поправьте. Вот и все. То есть я говорю не так, как есть на самом деле. Поэтому что там вкладывается, ну, просто читайте весь шрифт, который вы видите, и мелкий, и крупный, в конце концов, а потом уже подписывайте этот протокол, тем более, что если это, например, протокол опроса, а не допроса. Так, мне представляется, что внутреннее убеждение судьи могло бы соотнесено со справедливостью, обоснованно подойти к обстоятельствам дела, но судьи идут в общем тренде, судьи боятся отмены решения вышестоящим судом, говорит Адам. Ну, хорошо, Адам, или Адам, простите. А тогда как здесь будет? Это задаст, как вы говорите, некий тренд? Или все-таки нет? Судьи будут к этому прислушиваться? Или же единственное, это такая палочка-выручалочка для стороны защиты, которые адвокатов, которые выстраивают защиту обвиняемого, подсудимого вот по таким делам? Или же все-таки нет? Это называется так называемая монополия на силу со стороны государства, говорит Сергей Волк. Должно быть, зашел ко мне в дом или на участок, и я в своем праве убиваю. Ну, Сергей, у нас не так, может быть, даже и к лучшему, что не так. 7373-948, телефон прямого эфира. Не играйте с законом, Евгения, и не попадете к следователю, говорит вечно довольный Алексей Морозов. А я была там как пострадавшая сторона, вообще-то, а не как сторона, которая подозревает в чем-то, поэтому всякое может быть. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Тут Эндрю предполагает взятку какую-то. Да нет, я думаю, что с буквой закона просто это высшая инстанция все соотнесла, и все. Вот, поэтому так очень часто бывает. А почему, например, в апелляционной инстанции там отменяют какие-то приговоры нижестоящей инстанции, решения нижестоящие? Просто потому что коллегия судейская внимательно посмотрела на те доводы, которые представлены, и соотнесла их с законом. Вот так. 7373-948. Это действительно может дать свободу при принятии решений, но это про состязательность права. Адвокаты дошли. Вот адвокаты конкретной женщины дошли, или она сама дошла до этого. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я на радио звоню.
На какое, смотря?
Говорит Москва.
Так точно.
Да.
Ну, говорите же быстрее.
А, ну вот, я хотел сказать по поводу...
Давайте, говорите.
То, что действительно все адвокат правильно сказал, но проблема заключается в том, что...
В чем?
Палочная система у нас в стране, никто ее не отменял. И она и у судов действует, и у следователей, и, соответственно, вообще...
Я что-то не помню про палочную систему по вот этой вот статье о превышении самообороны, честно говоря. Вот про это я впервые слышу, по палочной системе. Другое дело, многие говорят про проблему состязательности процесса. Вот в чем дело. То есть в данном случае даже женщине, ну, фактически повезло, что этот человек остался жив. И это вы слышали со слов адвоката. Потому что если бы она его убила... или это ранение, ну, повлекло бы смерть, то, наверное, она бы пополнила статистику, которую мы с вами зачитывали. А так нет. Но какова правоприменительная практика теперь, отчитывая вот от этого решения уже Верховного суда, вот это, конечно, любопытно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Россия остановила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полетов на Луну. Об этом сообщил гендиректор Самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов. Так, гендиректор не исключил, что работы могут быть возобновлены по решению Роскосмоса в декабре 2020 года, то есть менее года назад. Рогозин анонсировал, что проект сверхтяжелой ракеты «Енисей» будет пересмотрен с целью ее использования более инновационных технологий. В январе 2020 года Совет Российской Академии Наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты. А ранее Рогозин еще критиковал санкции США, заявив, что больше нет рынка коммерческих космических запусков. И, соответственно, теперь вопрос возникает, а что это значит для позиционирования, во-первых, России в мировой космической отрасли, и все-таки, а с чем проблема-то? Комплектующих не хватает, денег не хватает или желания нету? Натан Эйсман с нами, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, кандидат технических наук. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну, с вашей точки зрения, в чем причина? Вроде бы даже уже и президенту было обещано, что будет такая сверхтяжелая ракета.
Да, ну, вы знаете, те, кто обещал, вот, они на самом деле не представляют себе такого единого целого с теми, кто вообще оценивал значимость вот такого рода проекта и способы его исполнения. Я имею в виду, что прежде всего, каким способом мы будем отправляться на Луну. Мы, я имею в виду, ну, наши специалисты, да?
Да.
И я имею в виду пилотируемую экспедицию, да?
Так.
Вот, потому что сверхтяжелая ракета нужна исключительно для пилотируемых экспедиций. Вот. Для автоматов, в общем, такая ракета не нужна. Но если присмотреться внимательно, то эту задачу можно решать и имеющимися средствами. Ну, под средствами я понимаю носители. Да? Вот в настоящее время какими носителями мы располагаем? Ну, наша страна. Ну, это «Союз», да? И
очевидно.
«Протон».
Так.
Да, «Протон» это относится к классу тяжелых. Ну и на самом деле сейчас уже испытана ракета «Ангара», которая должна заменить «Протон».
Угу.
Вот. И возникает вопрос, а можно ли с помощью, ну скажем, «Ангары» эту задачу решить, быть может, более эффективно, чем с помощью сверхтяжелого носителя. Вот на этот счет как раз я и начал с этого. Были разные точки зрения, в том числе и точка зрения, которая предполагала, что нет смысла тратить дополнительные ресурсы на разработку сверхтяжелого носителя, как это делают сейчас, например, американцы. Да? Угу. Причем там сверхтяжелый носитель разрабатывает и Боинг, разрабатывает Маск. Ну и вот на самом деле то, что вначале доложили президенту, это значит, вот будем мы тоже, как и другие страны или агентства, разрабатывать сверхтяжелую ракету.
То есть мы, получается, сейчас, отказываясь от программы «Енисей», не отказываемся в принципе от разработки лунной сверхтяжелой ракеты, просто аккумулируя, возможно, средства на протоне.
Нет. Смотрите, мы как не отказываемся? Мы от нее отказываемся. От сверхтяжелой мы отказываемся, да? Но задачу решаем с помощью того носителя здесь, «Ангары». Ну, есть модификация «Ангары», есть вот, так скажем, самая легкая модификация. Mm-hmm. Вот ее уже достаточно для реализации вот такого рода экспедиции.
Понятно.
И тем самым мы не тратим, ну, столь важные для нас ресурсы на разработку проекта, который выглядит, ну, что ли, не совсем уж так нужным, понимаете? Потому что здесь ведь есть и риски. Риски разработки, риски запуска, да? Риски финансовые.
То есть непонятен рисков. Эффект в итоге.
Да, непонятный эффект. А если мы можем решить эту задачу другими способами, которые прям с самого начала оцениваются как более, ну, что ли, обоснованные и по ресурсам, да, и по рискам, да, и по вероятности выполнения такого рода проекта. Это же есть же и риски вообще, будет выполнен проект или не будет. Вот в этом видны преимущества. А если речь идет о доказательстве наших технологических или технических, или научно-технических возможностей, то это, в общем, было на самом деле предъявлено, да? Это, вы помните, значит, у американцев был «Сатурн-5» с «Аполлоном», да? Вот, а у нас неудачный проект N1, да, это примерно те же характеристики, это сверхтяжелый носитель. N1 неудачный, да, но удачная вполне энергия, да, это же примерно того же класса носитель, так. Сверхтяжелый. Ну и это, видите, ушло в небытие, да, и таким образом ресурсы были на это дело израсходованы, а отдачи, ну...
Никакой. Натан Андреевич, ну, получается, вот в действующий расклад он о чем? Как говорят, у нас, например, там в армии в сфере военно-промышленного комплекса традиции Советского Союза. Несколько КБ, пусть они разрабатывают несколько моделей танков, потому что каждому нужны там проекты, деньги и так далее. В данном случае в космосе мы от этого отказываемся. То есть у нас есть какая-то база, и мы на этой базе будем работать, а что-то новое нет.
Нет, почему? Почему? Вот если есть база, это не означает, что нет ничего нового. Да, вот прежняя база, она предполагает развитие, да? Ну, скажем, развитие, которое есть. Да вот от протона мы идем к «Ангаре». Это развитие или развитие? Это развитие, безусловно. Там есть еще и много сопутствующих систем, которые тоже новые, да? То есть прогресс технический здесь вполне реализуется. Но реализуется на уровне... Все-таки я, давайте вот этот аргумент в основном буду использовать, на уровне существенно меньших рисков по всем направлениям, да, как и научных, ну, научная задача скорее будет решена так, да, так и технологических, ну, здесь есть заделы, да, так и риски выполнения проекта в целом, понимаете?
Понятно.
Вот, то есть это, ну, я здесь на самом деле транслирую точку зрения не то, чтобы, так скажем, свою собственную, хотя я ее разделяю, а тех, кто с самого начала возражал против вот такого направления развития, что ли, да, по носителям, да?
Да.
Вот, так что, на самом деле, такое решение многими, как мне кажется, воспринимается с облегчением, если не сказать, что с радостью.
Благодарю вас, Натан Андреевич. Да, принято. Натан Эйсмонт был с нами, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, кандидат технических наук. То есть важно понять, что если в России остановлена разработка лунной сверхтяжелой ракеты, это не означает, что планы канули в лету по освоению лунного пространства, именно пилотируемой миссии на Луну. Просто у нас уже есть проекты, рабочие проекты, и их можно модернизировать и таким образом отправиться на Луну.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, теперь про книгу, которая должна выйти в Соединенных Штатах. И выяснилось, что, во-первых, опубликовали книгу о президентстве Дональда Трампа. Авторы рассказали о заговоре военных, которые решили, что президент невменяемо может нанести ядерный удар по Китаю. А эпизод описан в последние дни президента Дональда Трампа. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в одиночку принял тайные меры, чтобы лишить президента потенциальной возможности дать приказ нанести военный удар или применить ядерное оружие против Китая. Этот эпизод описан в книге «Угроза» журналистов Боба Вудварда и Роберта Коста. CNN пишет, Вудвард известен, соответственно, своими тоже работами. Он в 72-м году, работая в «Вашингтон-Пост» вместе с Карлом Бернстайном, первым узнал и написал о Уотергейтском скандале. Так вот, Милли был глубоко потрясен поведением Трампа после поражения выборов. Генерал был уверен, что у Трампа начался психический спад, и он почти обезумел, кричал на чиновников, строил свою собственную альтернативную реальность и, в общем, пытался каким-то образом завладеть красной кнопкой. Владимир Брутер с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а насколько серьезно стоит, в принципе, относиться к таким высказываниям в литературе?
Я думаю, что к ним нужно относиться с интересом, но не более. Эти высказывания очень часто излишне трактуют сложившуюся ситуацию, которая на самом деле, конечно, имела место, и я думаю, что при Трампе имела место многократно, но не была именно такой, как это показано в литературе. Скорее, общая неадекватность Трампа приводила к тому, что он задавал лишние вопросы, а не к тому, что он собирался кого-то бомбить.
Но вы допускаете, что действительно генерал собрал секретное совещание 8 января 2021 года в Пентагоне, выступил перед высокопоставленными военными чиновниками, которые отвечают за национальный военный командный центр, дал им указание не выполнять приказы от кого бы то ни было без его санкции. Но это же может трактоваться как измена фактически действующему президенту, нет?
Я думаю, что ситуация, как она показана, она была существенно мягче, потому что никаких приказов такого рода не планировалось. Это разговоры о том, что он к чему-то там призывал, вполне возможно, что он сказал, что вот, дескать, Трамп пока не хочет уходить, мало ли что он вам скажет, поэтому давайте осторожно. Но Трамп ничего такого не говорил.
Ничего такого не говорил. А с вашей точки зрения, политические какие-то последствия для, ну, Трампа, хоть он и не президент, но все-таки фигура после публикации подобного рода книги? Ну, то есть там и Нэнси Пелоси тоже присутствует, и вот этот генерал, и другие высокопоставленные чиновники, которые, в общем, говорят, он сошел с ума, надо было что-то делать, ядерное оружие в безопасности.
Я думаю, что то, что Трамп неадекватен, видно по его президентству. И слава богу, что его больше нет, потому что даже если посмотреть на динамику его отношений с Болтоном, она показывает, что эти люди как бы соревновались, кто из них круче. Поэтому такие люди, в общем, наверное, не должны становиться президентами, хотя бы потому, что непонятно, как они себя поведут. А что касается того, что мы не были ни на метр ближе к ядерной войне, чем до Трампа, я с этим согласен. Это, на самом деле, общая неадекватность Трампа, пустые разговоры и излишняя интерпретация.
А с вашей точки зрения, это, в общем, каким-то образом, скажем так, у Трампа есть как будто бы там желание реванша через несколько лет. Или у трампистов. Вот подобного рода публикации, они ставят на этом крест окончательно или нет?
Такой штрих к портрету. Окончательный крест могут ставить только избиратели. Вот у нас через год будут промежуточные выборы. Надо посмотреть на результат республиканцев. А что касается в целом, я только что как бы ответил на этот вопрос. А чем дальше такие люди будут от политики, тем лучше.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Ильич. Принято. Владимир Брутер был с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. А Дэйди говорит, так Трамп там был единственный адекватный в итоге. Но здесь действительно любопытные вещи есть, что генералу Милли якобы звонила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, одна из главных противников Трампа, получила от генерала заверение в том, что ядерное оружие находится под контролем. В книге приводятся слова Пелоси о Трампе. Ты знаешь, что он сумасшедший, он уже давно сошел с ума. Милли на это ответил: госпожа спикер, я согласен с вами во всем. 7373948, телефон прямого эфира. Вот по вашим ощущениям, Вот вы действительно верите, что это так? Или все-таки это сказки и красивый детектив такой? Вот. 134-21-35, вы действительно считаете, что оно так и было на самом деле? Вот вы берете на веру то, что вы слышите. 134-21-35. Берете на веру, считаете, что действительно оно там, оно так, Трамп был разочарован, может быть, у него произошел какой-то там нервный срыв или еще что-то. А вдруг что? А тут ядерный чемоданчик. 134-21-35. 134-21-36, нет, это все выдумки, приукрашено, как-то по-голливудски сделано, может быть, когда-то и кино снимут на этот счет в конце концов, но потому что выглядит действительно странно, а в этой связи с учетом того, что там фигурирует генерал, я напомню, у Трампа были конфликты с военными, и, возможно, это с их стороны, ну, такой акт возмездия. Представить Трампа, что фактически он хотел развязать ядерную войну, вот, ну, начать и закончить, видимо, очень быстро. И, соответственно, генералам нужно было что-то делать. И вот есть генерал Милли, который 134-21-36, вы считаете, что это сказки какие-то. Одного ядерного чемоданчика недостаточно, чтобы ракеты запустить, говорит Сергей. Ну, доступ-то у него был, а вот генерал, с его слов, он как раз это все предотвратил. Итак, 134-21-35, вы считаете, что все это правда на самом деле? Это так и было? А 134-21-36, вы считаете, что это сказки, выдумки, может быть, что-то приукрашено, возможно, действительно и срыв был какой-то, и недопонимание какое-то было, но в итоге это выглядит очень странно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Александр.
Да, Александр, прям 5 секунд.
Знаете, очень похоже, потому что это очень близко было к правде. То есть еще бы вот он так посидел бы на этом посту, они бы на него прыгали-прыгали, ругали бы его, ругали, и нервный срыв, мне кажется, случился бы.
Такой.
А помните, вот, например, там в Сирии что-то кто-то кого-то чуть-чуть отравил, и он кричал: «Не волнуйся, Россия, будут тебе ракеты туда».
А, ну вот. Что-то было такое с этими, с потом,
так,
да.
Должно бы и до этого, я думаю.
Спасибо, да, принято. 20% говорят, что это правда, 80% говорят, что это выдумки, сказки какие-то. У нас сейчас перезагрузка, потом новости, потом умные парни.